У эфиры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Прыняцце ў Еўрапарламенце рэзалюцыі адносна пераследу польскай меншасці ў Беларусі перанесена на сакавік. Ад сённяшняга дня пачалі дзейнічаць 36 новых артыкулаў крымінальнага, адміністрацыйнага ад іншых кодэксаў. Кіраўнікі цэхаў прадпрыемства «Гродна Азот» пачалі патрабаваць ад рабочых, каб тыя пакінулі шэрагі беларускага незалежнага прафсаюзу. Пра гэта ў нашай праграме трохі пазней, а пачынаем мы паведамленнем з судовай залі. 6 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Такі прысуд вынесла суддзя Таццяна Равінская прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку, якога судзілі ў першамайскім судзе Менску. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Выслухаўшы прысуд моўчкі, Андрэй Бандарэнка дазволіў сабе адказаць пытаннем на традыцыйнае пытанне суддзі.
Паняцца прыговор обвіняемага.
Андрэй, што скажаш?
Што тут можна сказаць?
Закрытая все, пожалуйста.
Будете обжаловать?
Конечно, обязательно. За сколько можно бороться с этим?
Как вас содержат?
Зал освободите все, пожалуйста.
Тяжело.
Андрэй Бандарэнка прызнаны вінаватым у завалоданні праз махлярства грашыма будаўнічай фірмы «Беразіно». Акрамя 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, суд пастанавіў канфіскаваць ягоную маёмасць і абавязаў вярнуць фірме «Беразіно» 124 мільёны рублёў і заплаціць судовыя выдаткі. Прысуд уступіць у сілу ўжо праз 10 дзён, калі Бандарэнка яго не абскардзіць. Аднак прытрымальнік цвёрда заявіў, што будзе абскарджваць прысуд і дамагацца апраўдання. Батька осужденного Валер Бондаренко, правда, не верить, что нечего удастся домогчися.
Похоже, при такой системе уже надеяться на что-то бессмысленно. Конечно, будем подавать, будем пытаться добиваться. Тяжело верить в то, что будет какая-то справедливость.
Патрымаць Андрэя Бандарэнку прыйшлі ягоныя аднадумцы з аб'яднання грамадзянскай партыі. Яе лідар Антон Лебецька, намеснік старшыні партыі Александр Дабравольскі, вядомы палітык Валянціна Палівікова. Александр Дабравольскі мяркуе, што датэрміноваму вызваленню Андрэя Бандарэнкі можа садзейнічаць прызнанне яго вязнем сумлення.
Ёсць пэўная праблема, калі чалавек звязаны быў з бізнесам, то правабарончыя арганізацыі ставяцца даволі асцярожна да гэтага, але я думаю, проста і ў іх сумленне мы разбудзім, таму што яны думалі, ну а раптам там ён штосьці украў. Зараз былі назіральнікі ад Беларускага хельсінскага камітэта, яны бачылі увесь працэс, і я думаю, што ў іх немає зараз сумнення у тым, што Андрэй Бандарэнка не вінаваты, і мы разлічваем на іх супрацоўніцтва, на іх дапамогу ў гэтай справе.
Сказаў для Радыё Свабода намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі. Нагадаем, Андрэя Бандарэнку судзілі ўжо другі раз. Першы раз яго прызналі вінаватым у крадзяжы маёмасці праз злоўжыванне службовым становішчам і далі 7 гадоў зняволення. Той прысуд вынес суддзя Леанід Ярмоленкаў, але 15 снежня 2009 году ягонае рашэнне было адмененае Менскім гарадскім судом. Справу адправілі на перагляд у той самы першамайскі суд Менску. Цяпер у судзе змянілі кваліфікацыю дзеянняў прадпрымальніка з крадзяжу праз злоўжыванне службовым становішчам на крадзеж праз махлярства. Андрэй Бандарэнка сваёй віны і гэтым разам не прызнаваў і тлумачыў пераслед палітычнымі прычынамі, у прыватнасці помстай яму за ўдзел у парламенцкіх выбарах 2008 году і за тое, што не пагадзіўся з вынікамі галасавання і спрабаваў іх абскардзіць. Мы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў Брусэлі лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў на Беларусі Анжаліка Борыс сустрэліся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузыкам і дэлегацыяй Еўрапарламенту па Беларусі пад кіраўніцтвам Яцка Пратасевіча. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Александра Мілінкевіча гэта ўжо другая за гэты месяц сустрэча з Ежы Бузыкам. Падводзячы яе вынікі, спадар Мілінкевіч адзначыў:
"Была вельмі цёплая сустрэча, мы выдатна разумеем адзін аднаго. Усё ж такі Ежы Бузык гэта вядомы чалавек з польскай салідарнасці, ён выдатна разумее, што такое аўтарытарная ўлада і метады змагання гэтай улады з дэмакратычнай супольнасцю. Мы гаварылі б, што не можа быць палітыкі ізаляцыі Беларусі і нельга спрыяць самаізаляцыі нашай краіны. Гаварылі пра тое, які могуць быць механізмы, каб стымуляваць беларускую ўладу да лібералізацыі. І от пра гэтыя механізмы эканамічныя, пра абумоўленую дапамогу, якая ідзе ад Еўразвяза, была перш за ўсё размова. Я думаю, што Еўразвяз будзе шукаць такія рычагі ўплыву на сітуацыю з дэмакратыяй на Беларусі.
Ежы Бузык сказаў, што Беларусь гэта еўрапейская краіна. Таксама ён спадзяецца, што дэлегацыя Еўрапарламенту, якая прыязджае ў Менск 25 лютага, дакладзе аб'ектыўную карціну таго, што адбываецца ў Беларусі. Мяркуецца, што пасля гэтага візіту Еўрапарламент прыме рэзалюцыю па Беларусі. Ці закраналася пытанне санкцый адносна афіцыйнага Мінску? На гэта спадар Мілінкевіч сказаў:
"Хутчэй трэба казаць не пра санкцыі, а пра дазваную падтрымку. Падтрымка не можа быць абсалютнай і без умоваў, а тая падтрымка, што ідзе і крэдыты, і інвестыцыі, безумоўна павінны ставіцца ва умовы ад таго, наколькі Беларусь крочыць да дэмакратычных стандартаў. Вот гэта будзе безумоўна распрацоўвацца".
Пасля сустрэчы Ежы Бузак, Александр Мілінкевіч і Анжаліка Борыс правялі брыфінг, а потым пачалося пасяджэнне дэлегацыі па Беларусі Еўрапарламенту. На ім абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі і апошнія падзеі ў стасунках паміж афіцыйным Мінскам і Еўразвязам. У сустрэчы бралі ўдзел з беларускага боку Александр Мілінкевіч, Анжаліка Борыс і Алес Лагвінец, а таксама прадстаўнік амбасады Беларусі. Александр Мілінкевіч сказаў:
"Былі прадстаўнікі беларускай амбасады. Я скажу, што дыялог адбыўся жорсткі, але абсалютна важны, неабходны. І Анжеліка Борыс нават сказала, што от на Беларусі за столькі гадоў не мела магчымасці весці дыялог з уладай, якога вельмі хацела. А тут гэта адбываецца".
Вось жа, рэзалюцыя Еўрапейскага парламенту адносна пераследу польскай меншасці ў Беларусі не будзе прынятая ў сераду, як планавалася, а толькі на сакавіцкай сесіі парламенту. Паколькі сярод дэпутатаў не было згоды ў гэтай справе, старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак вырашыў перанесці галасавання. Супраць галасавання па рэзалюцыі выступілі дэпутаты-сацыялісты і камуністы, якія аргументавалі гэта тым, што спачатку трэба пачакаць вынікаў візіту парламенцкай місіі ў Беларусь. Пра гэта паведаміла польская радыё. А Ежы Бузак на сённяшняй прэсавай канферэнцыі сярод іншага сказаў:
"В Польше наиважнейшая, очевидно, меньшинство польская на Беларуси.
Для Польши, безумовно, важнейшей является польская меньшинство в Беларуси. Але коли мы хотим вырешить эту проблему, дык мусим поставить ее значно ширей. Треба говорить о погрозах для демократии, для демократичных свобод, для всех независимых организаций. У Беларуси снова заполнены вязницы, и не только представниками польской меньшинства, часово арештованными, але просто деячами белорусской оппозиции.
Але просто вязнення для діячей беларускай апозіцыі".
Так пракаментаваў сітуацыю з польскай меншасцю ў Беларусі старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак.
Канцы мінулого году, калі ў Славёнях была кульмінацыя канфлікту паміж мастаком Юрым Мяккім ды мясцовымі ўладамі, я быў адным з першых сярод калегаў, хто прарваўся да яго па тэлефоне. Запіс добра захаваў настрой чалавека, які адзін з забаракадзіраваўся ў майстэрні. Напярэдадні намаляваў ды выставіў у вокнах плякаты супраць высечкі старажытных лістоўніц. У Славёнях будуць быкі ды каровы, ніякіх мастакоў не трэба, кажуць улады. Маё падарожжа ў вёску Славені на Талачынчыну.
Перадача «Падарожжы свабоды» прагучыць пазней у нашай сённяшняй праграме. Ад сённяшняга дня пачалі дзейнічаць 36 новых артыкулаў крымінальнага, адміністрацыйнага ды іншых кодэксаў. Сярод іншага забараняецца ўжываць алкаголь, у тым ліку піва, на вуліцы, ў цягніках, на працы. За гандаль з рук прадугледжаныя вялікія штрафы. Пешаходаў будуць штрафаваць за знаходжанне на дарозе ўвечары без флікераў, а кіроўцы на падпітку цяпер заплацяць 300 базавых велічыняў, а могуць быць і пазбаўленыя волі. Любоў Лунёва на менскіх вуліцах высвятляла меркаванне людзей на конт гэтых карных захадаў.
Людзі сталага веку, з якімі я сёння размаўляла, віталі забарону ўжываць алкаголь, у тым ліку піва, на вуліцы. Грузчыкі, якія сабраліся падпіты кампанія каля крамы, скептычна заўважылі, што штрафы не змогуць паўплываць на спажыванне алкаголю. Іх саміх, паводле дзейнага заканадаўства, можна было штрафаваць за тое, што былі на падпітку на працы ў грамадскім месцы. Апроч таго, яны на вуліцы пілі з бутэлькі некае чарніла. Мой суразмоўца назваўся Жоржам.
Если выпіла, міліцыя по-любому можа, і они могуць забраць вот в любой момент. Вот вызвіцілі или куда. Придется он сидеть, а от сидения ничего не получится он даже. Нет, никто не бросит. Любому человеку надо шлепнуть, чтобы отойти.
Студенты, аматары пива, обураліся уведенным покаранием. За первый раз 280 тысяч рублей, а за повторное затримание с пивом 525 тысяч. Яны кажуть, что перш чем примать закон, треба было поклопотиться, каб были некие адмысловые пивные ресторации.
Понимаем сидеть в заведениях, но как бы найти заведение в пятницу, субботу и воскресенье это нереально сделать, поэтому не представляем теперь, что вообще будем делать. Потому что основная, наверное, масса вот населения, которое пьет пиво, это молодежь, студенты и вот такого подобия, у них денег их не сильно много.
Усе апытаны аднагалосна асудзілі штраф за выпіўку на працы. Пара бутэлек віна і торт, каб павіншаваць калегу з днём народзінаў, на думку суразмоўцаў, не правапарушэнне.
Ну, вы знаете, я считаю, что это неадекватная мера, на самом деле, если там 200 грамм вина, те, кто работает, там, допустим, организация, они знают друг друга и как бы сами себя залаживать не будут.
Пару тортиков, пару шампанского, трагедии никакой не будет, я думаю. 350 тысяч штраф, ну, наверное, не соответствует.
Это перебор. С пива я поддерживаю, а в офисе, ну, можно по праздникам.
Милиционеры, которые патрулировали на улице, поведомили, что у тех кутках, где обычно стоят группы молоди с бутылками пива, покуль никого нема. Милициант пригадал, что сегодня свято 23 лютого, и додал.
Люди в основном на улице не распивают. Видно, знают, что закон действует. Но сегодня праздник. Может, к вечеру будет другая ситуация.
Пенсионерки, которые гандлевали с рук каля крамы, спочатку вельми сполохались моего диктофону и в панице начали собирать речи. Только переконавшись, что я не с милиции, начали размовлять. По воде нового артикула за нелегальный гандаль им доведется заплатить 105 тысяч рублей. И развитаться с товаром.
Несправедливо. Мы пенсионеры. Пенсии нам не, на лекарства не хватает, дорогое лекарство. Большой очень это штраф. Нельзя же так. Надо все же с нами как-то тоже считаться. От хорошей жизни никто здесь бы не мерз и не стоял бы, не дрожал бы. Ну, хотя бы одну минималку, ну, уже если я так привинилась.
Получаю 400 пенсии, за квартиру 250. Как жить тогда? А я лекарства щитовидки принимаю. 29 лекарств. Все, как жить?
Купники со спочуванням поставіліся до гандлярак. Одна з їх призналася, що сама недавно вийшла на пенсію і розлічувала з літища мець прибиток.
І ми, як пенсіонери, ну думали же, як за границей будемо путешествувати, в театри ходити, от як учитель. Потім льготи сняли, от без зубов, серце болить. І вирощуємо продукцію на дачі. А тепер от закінчився цей бізнес. Ну хоч 50 тисяч, слушайте, і то це добавка.
Мої суразмовці лічать, що штрафними санкціями держава значно казала, ну, не зможе поповнить. Але сярод міліціянтів, які повинні сачити за правопорядком, може підвиситися узровень корупції.
Любов Луньова висвітляла, як жихари Менску сприйняли уступлення у діяння 36 нових артикулів кримінального, адміністраційного та інших кодексів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз коротка про головні події дня. 6 годов зняволення с конфискацией майомости. Такий присуд вынесла суддя Татьяна Равинская предпринимальнику Андрею Бондаренку. Бондаренко заявил, что будет обскарживать присуд и домагаться оправдания. Старшиня руху за свободу Александр Миленкевич и старшиня неофіційного союзу поляка Анжеліка Борис, які знаходяться у Брюсселі, зустрілися з европарламентарами. Президент Александр Лукашенко отказав на лист президента Польщі Леха Качинського, у яким той виказав заклопоченість ситуації польської меншості в Білорусі. От сьогоднішнього дня почали діяльність 36 нових артикулів кримінального, адміністраційного та інших кодексів. Серед іншого забороняється вживати алкоголь, у тому ліку пива, на вулиці, у тягниках і на праці. Сьогодні у Білорусі завершається регістрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати місцевих советів. Поводле Центру виборкам, усього було подадено більш за 16,5 тисяч заяв. Ви на хвалях Радіо Свободи, з вами далі Сергій Шупа. 68-годовий подполковник Олександр Комаровський, сустаршиня організаційного комітету по створенню руху оборонці Айчини, ветеранів бойових дій в Афганістані, сьогодні отримав узнагороду ім'я Юрія Захаренки. Менавіта його признала лауреатом за 2009 год адмисловое жури. При визначенні переможці свою думку виказали активісти демократичного руху, який об'єднує офіцерів, билих супрацовників, правооборонних та інших силових структур у Білорусі. На врученні узнагороди у сядібі БНФ присутнічав і наш кореспондент Володимир Глот.
Я ще до початку святочної церемонії я спитався у правооборонця Олега Волчика, одного з основальників премії, чому вибір експертів пав менавіта на подполковника Комаровського.
Ізначально критерій було, що це повинні бути офіцери.
З самого початку перший критер був такий – лауреатом може стати тільки офіцер. По-друге, ми бачимо, що за останні 3-4 роки Комаровський досягнув нового узровню. З оборонці правов афганців він узнявся до громадського діяча. Він не обмінав ні в одного випадку порушення правов і журналістів, і правооборонців, і інших представників демократичних сил. Він сміло називає порушальників, потребує для їх жорсткого покарання. Не трэба забывацца, што ўлады і яго пераследуюць. Камароўскі адседзеў 7 сутак па адміністратыўным працэсе. Але ён дайшоў са сваёй справы да камітэту ААН у правах чалавека. Яго скарга там разглядаецца. Супраць яго завялі сфальшаваную крымінальную справу, якую ўлады пасля вымушаны былі спыніць.
Спадар Воўчак кажа, што эксперты адзначаюць і ўпартасць Александра Камароўска. Арганізацыя за абарону правоў удзельнікаў вайны ў Афганістане ён пачаў ствараць яшчэ 20 гадоў таму. За гэты час падпалкоўніку неаднаразова прапаноўвалі ўвайсці ў уладныя структуры, але ён кожны раз катэгарычна ад гэтага адмаўляўся, не здраджваючы баявому сяброўству, падкрэслівае Алег Воўчак.
Он пример каждому офицеру, что даже на пенсии можно быть активным и надо быть смелым. Я в нем вижу человека, который в свои 68 лет готов, если бы завтра поменялась власть. Я думаю, что он бы мог возглавить и Министерство обороны, или другую структуру, и успешным был бы руководителем.
После отрывания узнагороды подполковник Комаровский сказал.
Я его считал, считаю и буду считать, что это человек чести, офицер, генерал чести, вот, на которого действительно, как говорится, следует равняться всем нам, людям, которые борются за демократию.
А полковник Владимир Бородач, який урушав узнагороду, сказал, что на территории СНД змагаться за свободу тяжей, чем воевать у Афганистане. Журналіст Александр Тамковіч, які атрымаў узнагароду год таму, сказаў «Свабодзе», што ён вельмі высока ацэньвае такое ўшанаванне.
Мне гэта важна таму, што я асабіста некалі добра веду Захарэнка. Гэта першы. Па-другое, я лічу такая салідная кампанія. Тыя, хто раней атрымліваў гэту прэмію, Казулін, Автуховіч, Пагаяйла, Фролоў, вельмі такая сур'ёзна, скажем так, узнагарода і вельмі такая пачэсная кампанія атрымліваецца.
Сказаў нашаму корэспандэнту журналіст Александр Тамковіч. Мы працягнем вайсковую тэму. Сёння ў Рэспубліцы Беларусь адзначаецца дзень абаронцы айчыны, свята, якое засталося ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. Правда, з удзельнікаў апытання на нашым сайце свабода.орг 57% адказалі, што сёння ніякага свята не адзначаюць. Тым не менш, гэта нагода пагаварыць пра армію, якая яна сёння ёсць у Беларусі, і ці яна такая, як сёння ёсць, патрэбная на агул. На гэтае пытанне адказвалі сёння жыхары Гомелю.
На профессиональную основу надо переходить. Сейчас мало кто хочет служить. И как угодно косит этой армии. А если человек заинтересован в этом, он пойдет и будет действительно самостоятельно, нормально служить.
Уже 31 год, как я отслужил. Поэтому не знаю современной армии. Но знаю, что армия хорошая. В любом случае нужна.
Служить надо больше. Не полтора года, а два. Они не успевают ничего сделать за такое малое время. Тут за полтора года ничего не научатся.
Люди по зову сердца должны идти в армию. Я думаю, что ряды нашей армии должны укреплять настоящие профессионалы.
Думаю, надо профессиональная какая-то армия, как похоже, как это в США, там, это Европе, других государствах. Это так это не на год служить. Вам показали только, как стрелять из автомата и копать траншеи. Это будет их работа.
Я считаю, что ее необходимо перевести на платную основу. Людям, думаю, будет гораздо спокойнее, если они будут знать, что их защищают. Люди, которые это профессионально делают, чем такие вот бойцы, которые это принимают как ненужную повинность какую-то.
Профессиональная армия – это лучше, конечно. По контракту они более ученые уже будут.
Такая большущая армия нам не нужна. Нам нужна компактная армия, по-настоящему белорусская.
Мабы треба переводить на контрактную основу. Нету толку от такой армии. Идут только в подпалки. Кому это надо будет, тот и будет зарабатывать этим себе на жизнь. И будет армия, я думаю, получше.
Конечно, контрактная основа была бы лучше. Люди более ответственно относились бы, более профессионально. Но это очень дорого, наверное, для нашего государства сейчас.
Не у всех есть желание служить. Зачем заставлять человека делать то, что он не хочет? Мне кажется, не очень он будет хороший воин, если он не хочет туда идти, его просто принуждают. А если как бы на контрактной основе, возможно, что-то изменится. Я служил 5 лет назад. На пользу мне это пошло. Лучше, чем будут они ходить здесь, эти молодые ребята там по барам. Пускай лучше они в армии послужат. Чему-то там по-любому они научатся.
Я считаю, что так, как она сейчас существует, в принципе, так можно ставить. Вот то, что сейчас дополнительный набор хотят сделать за счет заочников, я считаю, это лишнее. Мы же страна мирная. Зачем нам увеличивать? Нужно образование получить, а потом все остальное.
Гэтак жыхары Гомелю адказвалі на пытанне, ці патрэбная Беларусі такая армія, як цяпер.
«Вольная студия». Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скобли еще откажуть усе, кого варто почути.
Сёння крыху пазней у нашай праграме прагучыць архіўная вольная студыя, запіс перадачы, якая прагучала летась у верасні, яе госць, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, якому заўтра спаўняецца 75 гадоў. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнікі цэхаў прадпрыемства «Гродна Азот» пачалі патрабаваць ад рабочых, каб тыя пакінулі шэрагі беларускага незалежнага прафсаюзу. Лідар прафсаюзу Сергей Антусевіч звярнуўся ў пракуратуру. Перадае Міхал Карневіч.
Про факты тиску на рабочих с боку администрации расповедая юрист Белорусского незалежного профсоюза на предприятии «Гродно Азот» Александр Парадков.
Люди к нам приходят и жалуются, что их ставят в условия, что вплоть до увольнения пишите заявление на увольнение или выходите из профсоюза. Так и начальники ссылаются на то, что им вышестоящего заставляют.
Лидер профсоюза Сергей Антусевич кажет, что в теперешних экономичных обставинах улады боятся незалежных профсоюзов, которые могут не только тлумачить рабочим причины тяжкой ситуации, але и выводить их на улицу. Сергей Антусевич звертает увагу на то, что подобный тиск Украине начался и на другие недержавные организации. Например, на Союз поляков. Новый, призначенный из России летось у жнивни керовник «Гродно Азот» Игорь Жилин, со слов Антусевича, заявил, что основание двух профсоюзов неметазгодное и лечит, что белорусский незалежный профсоюз выступает супрать державы.
Чомусь зробив основу, я думаю, что натурально не сам, а с допомогой идеологичной вертикали, чомусь еще, что мы выступаем супрать державного лада. И так далее. Когда я пошел нечто перешить, ну, человек уже сформовал моей думкой.
Сергей Антусевич кажет, что уже звернулся с ответной заявой у прокуратуру. Подобные заявы рыхтуются непосредственно от тех рабочих, на яких чинился тиск. Вот что сказал нашему радио один из шараговых сябров профсоюзу.
И нас уже прессуют в течение 5 лет. 5 лет люди терпели, в конце концов вот это выплеснуло. 5 лет как-то уклонялись, уходили от этого там, ну, скажем, до того, что прятались. Ну, а теперь вот просто, и вот такая ситуация.
Технично инспектор Белорусского незалежного профсоюза Анатолий Хацько звертает увагу на то, что тиск на незалежные профсоюзы станет предметом разгляду на администрационной раде Международной организации працы, поседжение якой мае отбыться у соковику у Женеве.
Нахрена создавать этот конфликт? Знаешь, что это, наоборот, надо было как-то загладить. Такое ощущение, как будто тут две власти, какое-то ощущение. Ну, это выгодно, чтобы драли Беларусь. Есть такое, просматривается.
Нагадаю, что Белорусский незалежный профсоюз «Гродно Азот» был створен 17 годов тому усяго сям'ю сябр. Найбольшая колькасць сябраў налічвалася ў канцы 90-х, на пачатку 2000-х гадоў, звыш 1000 чалавек. Зараз у складзе прафсаюзу менш за 100 сябраў.
Міхал Карневіч распавядаў пра тое, што кіраўнікі цэхаў прадпрыемства «Гродна Азот» пачалі патрабаваць ад рабочых, каб ты пакінулі шэрагі беларускага незалежнага прафсаюзу.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Як вы ўжо чулі, заўтра народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну спаўняецца 75 гадоў. З гэтай нагоды госцем сённяшняй начной свабоды будзе жонка паэта Валянціна Міхайлаўна. Заставайцеся з намі, нагадаю, начная свабода ў нашым эфіры а 22 гадзіне. Алімпійскія гульні ў Ванкуверы, вачыма вядомых у Беларусі людзей. Ці вераць яны ў посве беларускіх алімпійцаў? Як ацэньваюць каляспартовы антураж алімпіады, якое ўвогуле месца ў іх жыцці займае вялікі спорт? З кім сёння пагаварыў наш карэспандэнт Ігар Карней, мы даведаемся праз хвіліну.
Намеснік старшыні камісіі аховы здароўя і фізічнай культуры ў палаце прадстаўнікоў Пётр Южык лічыць, што для такой спартовай краіны, як Беларусь, удзел толькі ў 6 алімпійскіх відах спорту недапушчальна мала. І прапануе пераўтварыць паўночныя рэгіёны краіны ў цэнтр падрыхтоўкі будучых алімпійцаў. Дисципліни, які культивуються тепер, потребують серйозної допрацовки.
Думаю, треба більше от туди на нашу Сєверну область, на Вітебщину. Там і снігу завжди більше, і зима починається раніше, і закінчується позже. Там більше можливостей, звісно, використовувати природний фактор, розвиття зимніх видів спорту. На мой взгляд, особливо дитячий спорт розвивати іменно там, то відбор совершенно другой уже. Вони все-таки більше і чаще там і на лижах ковзуються, і на коньках цих катаються. Результат, две эти неожиданные медали в биатлоне, это нормально. Я даже как-то и уверен в том, что одна какая-то уже какого достоинства там будет медаль? Одна будет.
Учорашний день для белорусских олимпийцев у Ванкувера можно занести у пассиву. Лідер Кубку світу у фристайлі Антон Кушнір за помилки під час приземлення не трапив у фінал спаборництваў. Відповідно, здымається питання про боротьбу за медаль найвищої вартості, на які так розлічували спортивні функціонери. Сподівання на інших білорусів досить стримане. А ось лыжник Леонид Корниенко у літеральному сенсі насмяшив глядачов, заблукавши на трасі перед самим фінішем. Ідучи першим у півфіналі естафетних забігів, Корниенко збочив не в той коридор, звівши на нуль усі попередні висілки у пари з Сергієм Далідовичем. У аналогічній дисципліні не здолели нічого супротивпоставити суперницям жанчини-лыжниці. Показально, что подчас амаль усеагульного спортового психозу и в Беларуси застаются выспы, где олимпийскими баталиями амаль не цикавятся. За 30 километров от Менску, у Ракове, олимпийские жарсти не знаходят подтримки у мясовых жыхароў. Мастак, засновальник першей у Беларуси приватной мастацкой галереи с побытовым комплексом Феликс Янушкевич, расповедая, что раковцы не подпали под кампанию амаль обовязкового заузення.
Наш телевизор не мать, мы вовремя не глядим. Раков, я знаю, что это сдалека. Где-то Канада, где Раков. На его слишком проблем. Там хата горит, кому воду поднести.
Патриотизмом никто не переполняется.
Нет, какие патриотизм. Все заняты житем при земле. Раков, конечно, нет одного клуба спортового. Ага, был хоть один клуб, а тут можно быть удельницей в процессе. Кадр уже не гадует, Люска. Городы гадуют. Чтобы они забили некую секцию олимпийскую в Ракове. О? Мы показали безжорить. У нас такие мотаки бегают в Ракове. Вся спиваются и все. Никаких достижений олимпийских. Все в лазню, все несутся. Снег, лазня, бенз, оздоровительный период. Своя олимпиада. Мастерство, лазня, снег. Набор ритмена.
Сегодня поздно вечера и далеко от Ракова сборная Беларуси у хоккея.